Я Патрик, грешный, наименее образованный, наименьший из всех верных и многими презираемый. Мой отец Калпорникус был диаконом и сыном Патита, священника из табурнийской деревни Бадновен, рядом с которой он имел поместье и где я был захвачен в плен. Тогда мне было около 16 лет. Я не знал истинного Бога. Меня увели в плен в Ирландию со многими тысячами других людей, и причем это было заслуженно, так как мы отвернулись от Бога и заповеди Его не хранили.
Это цитата из исповеди святого Патрика, которого считают самым известным ирландцем. Но мифы и легенды часто скрывают настоящую личность. Был ли он великим миссионером в Ирландии, совершившим множество чудес? Или он тот, кто изгнал всех ядовитых змей с Зеленого острова? Кем же он был на самом деле? Добро пожаловать на пятую программу «День седьмой. Свидетельство забытых страниц истории». Я, Петр Кулаков, приглашаю вас посмотреть на святого Патрика как на историческую личность, несколько отличающуюся от Патрика из легенд и традиций. И далее мы проследим длинную череду попыток заменить библейскую субботу на воскресенье, как день всеобщего христианского поклонения. Патрик родился в Шотландии в конце IV века в кельтской христианской семье. Его религия во многом отличалась от латинского или римского христианства, которое тогда доминировало во многих частях Западной Европы.
Мы не знаем достоверно, кто были первые кельтские христиане. Неизвестно также и то, кто принес им христианство. Мы даже не знаем точно, когда все это началось. Но благодаря писаниям Патрика и некоторых других людей Божьих, мы точно знаем, во что они верили. И знаем то, что их вера основывалась на их понимании Священного Писания.
В отличие от богословов римского христианства, которые все более и более обращались к учениям церкви и соборов, кельтские учителя придавали большее значение Библии.
Именно эта приверженность Библии отделяла кельтских христиан от большинства римско-христианского общества. Поскольку Библия была основанием их веры, им трудно было принимать авторитет римской церкви. Таким образом, формирование кельтской церкви происходило за пределами римского влияния. Корни ее уходили к ранней христианской церкви, соблюдавшей субботу и бравшей свое начало от Иисуса и его апостолов еще в первом веке.
Истоки кельтского христианства показывают нам, что кельты свято верили в то, что говорило Писание. Они хотели исполнять то, на что указывала им Библия. И их история убеждает нас в том, что христианство они приняли до того, как вошло в моду празднование воскресения.
В трудах Патрика нет ничего такого, что могло бы указать на принятие им учений отцов церкви. Для подтверждения своей веры, проповеди и образа жизни он обращался исключительно к Священному Писанию.
Таким образом, религия Патрика в корне отличалась от римской церкви по своей сути и форме. Библия, а не церковные учения, была для него источником истины. Он был верен ее учению и покорен ее заповедям. Эту веру он нес народу Ирландии. Патрик был похищен пиратами, и, как тысячи других людей, был введен в Ирландию, где он был продан вместе с домашним скотом. Там он провел 6 долгих лет, работая рабом на ферме.
Каждый день я должен был ухаживать за овцами, и по много раз в день я склонялся в молитве. Любовь Божья и его страх все более и более наполняли меня, укрепляя мою веру. Особо я испытывал это, находясь в лесах или в горах. Я привык вставать для молитвы задолго до восхода солнца, несмотря на снег, мороз или дождь. Однажды ночью во сне я услышал голос, говорящий мне: «Скоро ты вернешься в свою страну». Через некоторое время я опять услышал голос, указывающий мне: «Смотри, твой корабль готов». Но корабль находился не близко, расстояние до него было более 300 километров. Я никогда не бывал в той стране и не знал там ни одной живой души. Но я решился на побег и оставил человека, которому служил 6 лет. Я доверился Богу, и Он направил мой путь к моему благу. Я не испытывал никакого страха, пока моя нога не ступила на борт этого корабля.
Патрик всегда верил, что его побег с Ирландии был направляем божественной рукой. Его земляки с радостью приняли его и настоятельно просили остаться с ними. Но Божий план относительно жизни Патрика должен был исполниться не в его стране.
Я видел ночью в видении человека со множеством писем по имени Викторикус, который, как оказалось, был выходцем из Ирландии. Он протянул мне одну из них, и я прочел первые слова «Глас ирландцев». Но по мере того, как я продолжал чтение, мне показалось, что в это мгновение я услышал их голоса. И вот они взывали, как бы одними устами: «Мы молим тебя, мальчик, приди и побудь среди нас еще раз».
Отвечая на зов ирландцев, Патрик вернулся в Ирландию. Там его успех как проповедника и учителя сделал его одним из самых известных христианских миссионеров и впоследствии возвысил его к титулу святого. Но есть что-то не так хорошо известно о нем. Святой Патрик соблюдал 7-й день, субботу. Более того, его обычай соблюдать субботу стал поистине легендарным. Его биограф написал, что каждый 7-й день Патрик и его друг Виктор встречались для молитвы и общения. Некоторые историки даже считают, что особый субботний друг Патрика на самом деле был ангелом.
Однако Писание и опыт Патрика – не единственные источники для понимания истории соблюдения субботы в Ирландии, ведь древнеирландские законы управляли историей ирландских племен в течение многих лет. И эти законы предписывали, чтобы люди, кроме всего прочего, соблюдали 7-й день недели – субботу.
По-видимому, среди ранних кельтских церквей было обычным делом соблюдать субботу, иудейскую субботу, как день покоя от работ. Они следовали 4-й заповеди в отношении субботы, 7-го дня недели буквально. Хотя невозможно найти оправдание небрежности, которая, насколько известно, преобладала среди кельтов в вопросе соблюдения Дня Господня, в некоторой степени ее можно объяснить. Иудейская суббота, 7-й день, все еще считалась ранними христианами днем покоя, в то время как 1-й день недели – отмечался как день радости в память о воскресении Господа.
В то время как влияние римской религии возрастало, оно постепенно меняло практику соблюдения субботы в некоторых кельтских церквах на Британских островах. К началу 6-го столетия соблюдение субботы и воскресения в качестве святых дней стало обычным явлением для кельтских верующих. Именно это и происходило при жизни духовного наследника Патрика, ирландца по имени Коламба. Он был выпускником одной из школ, основанных Патриком. Родившийся около 521 года в королевской семье, он отказался от своих прав на ирландский престол и посвятил себя более высокому призванию. Согласно историческим свидетельствам, Коламба основал свое миссионерское общество на скалистом острове Айона. Он и его 12 друзей добрались до этого отдаленного места на маленьких лодках, сделанных из шкур животных, отплыв от западного берега Шотландии. Будучи на Айоне, Коламба готовил миссионеров, которые несли бы христианскую весть по всей Шотландии и Британии. В вопросах вероучения Коламба был верен своим кельтским христианским корням. Он свято соблюдал 7-й день, субботу. И хотя воскресенье соблюдалось в честь воскресения Христа, Коламба все же учил своих учеников соблюдать субботу, как равносвященный день.
Патрик учил своих последователей праздновать субботу следующим образом. отправляясь в различные концы острова Айена, размышлять о творении и о делах Божьих, читать Писание и таким образом получать духовную подзарядку в этот святой день.
Коламбо и его друзья-миссионеры основали крепкую христианскую традицию в Шотландии. Их последователи сопротивлялись растущему влиянию Рима, где воскресенье было главным днем поклонения. Коламбо умер в 597 году, но на этом не закончилась история его служения. Плоды его миссионерского служения, пример его благочестивой жизни, влияние его проповеди продолжало жить многие столетия после его смерти. Его пример побуждал многих из его земляков соблюдать седьмой день недели как священную субботу вплоть до XI столетия. В 1070 году король Шотландии Малком женился на Маргарите, молодой женщине, которой суждено было стать более известной, чем ее муж. Она оставила свой след в истории преимущественно как духовный реформатор и позже была причислена католической церковью к лику святых.
Известно, что королева Маргарита воспитывалась при очень набожном дворе венгерских королей, а в возрасте 7-8 лет она переехала ко двору английского короля Эдуарда Исповедника, который тоже отличался набожностью и приверженностью католицизму.
Живя при английском дворе, Маргарита находилась под влиянием монахов-бенедиктинцев из Кентербери. Когда политические условия сделали ее семью нежеланной в Англии, они переехали в Шотландию, где Маргарита и попалась на глаза королю.
Маргарита намеревалась стать монахиней, или, как она это называла, стать невестой Христовой. Но, вопреки своей воле, она была выдана замуж за Малкольма, короля Шотландии.
Биограф Маргариты отмечает, что в ранние годы своей жизни она была очень привержена церкви и собиралась даже стать монахиней. Переехав в Шотландию, она встретилась там с Малкольмом, своим будущим мужем. Он попросил ее руки, и, как пишут биографы, она дает согласие, потому что этого требует ее семья. К тому же она верила, что таким образом Бог дает ей возможность выполнить его работу в шотландском королевстве.
Маргарите шотландский двор показался грубым и примитивным. Она решила все это изменить. Она была шокирована религиозной практикой шотландцев. Многие все еще следовали учениям и традициям, принесенным Коламбо из Ирландии около 5 столетий тому назад. А один аспект народной религии особенно раздражал новую королеву.
Впервые попав в Шотландию, Маргарита была поражена тем, как праздновалось воскресенье. Она видела, что по воскресеньям люди продолжают выполнять свою обычную работу. Они могли сначала сходить в церковь, а затем возвращались к своим повседневным трудам. И она попыталась прекратить это.
Королева настояла на единственном и строгом соблюдении Дня Господнего, то есть воскресенья. Духовенство и народ покорились, однако не отказались полностью от почитания субботы.
Принимая во внимание, как сильны были попытки искоренить празднование субботы, невозможно не поражаться тому, как многие продолжали соблюдать субботний день в Шотландии и многих других местах. История ранних веков христианства открывает наличие определенного антисубботнего и провоскресного движения. Церковные документы безошибочно указывают на церковную иерархию Рима как мозговой центр этого движения. Усилия Рима заменить седьмой день, субботу, на воскресенье получили хорошую поддержку еще в 321 году новой эры. Это год, в который император Константин издал указ об обязательном соблюдении воскресения. Довольно странно, что, несмотря на то, что Константин принял христианство, его первый указ о воскресном дне больше похож на призыв к языческому поклонению солнцу.
В достопочтенный день солнца пусть должностные лица и люди, живущие в городах, покоятся, и все мастерские да будут закрыты.
Чувствуя поддержку императора, иерархи Римской церкви обрели власть и влияние.
На своих соборах они предпринимали дерзкие шаги, заставляющие праздновать воскресенье и осквернять библейскую субботу. Некоторые их действия имели ярко выраженную антииудейскую окраску.
Христианам не должно жидовствовать, покоясь по субботам, но вон и день должно работать, вместо того, почитая день Господень, воскресенье. И если возможно, то как христиане они должны покоиться в этот день. Но если найден будет кто жидовствующим, то да будет им анафема от Христа.
Эти осуждения жидовствующих относились к тем, кто, подобно иудеям, отказывались работать по субботам. Христиан, которые делали это, должны были отлучить или попросту изгнать из церкви. Такая крайняя позиция по отношению к субботе в сочетании с сильно провоскресной установкой и стала столпом римско-католического учения. Изменение субботы на воскресенье стало знаком римско-католической или папской власти. Григорий I занимал папский престол с 590 по 604 годы. Известный как Григорий Великий, он прослыл сильным и властным церковным управителем. Он значительно изменил облик папства, и его влияние продолжало сказываться на правлении его преемников еще многие столетия. Его отношение к библейской субботе было крайне радикально. В 602 году папа Григорий отождествил соблюдающих субботу с антихристом. Он называл их «жидовствующими» из-за их решимости соблюдать седьмой день как день покоя и поклонения.
До моего слуха дошло, что некие люди с извращенным духом посеяли среди вас понятия ложные и противоречащие святой вере, так как запрещают выполнять какую бы то ни было работу в субботний день.
Свидетельства историков, однако, говорят о том, что даже такой сильный и влиятельный папа, как Григорий Великий, не мог добиться повсеместного повиновения. Его жесткое противостояние соблюдению субботы не получило однозначной оценки. К примеру, в Милане христиане бросили вызов Григорию открытым соблюдением субботы, несмотря на его осуждение подобной практики.
Церковь в Милане подражала восточным церквам. Там, кажется, суббота весьма почиталась. Церкви на Востоке собирались по субботам для поклонения Иисусу Христу, Господину субботы.
В течение столетий усилия по замене библейской субботы воскресеньем имели весьма посредственный успех. Но эта кампания явилась одним из клиньев, разделившим впоследствии христианство на восточное и западное. Это движение вылилось в открытую атаку на саму суть и цель соблюдения субботы.
В чем же заключалась эта атака? Это было установление, запрещающее христианам принимать пищу в седьмой день, или, другими словами, предписывающее субботний пост. Это была антиеврейская идея, которую задолго до этого сформулировал Марцион, еретик, которого отлучили от церкви за его неортодоксальные взгляды. Отвергнутый церковью, он организовал своих последователей, предложив им новый вариант популярной христианской веры, который получил довольно широкое распространение в Римской империи. Его последователи стали известны как марцианисты.
Марцион хотел дискредитировать субботу, потому что это был символ творения. Для него творение олицетворяло злодеяние злого бога Ветхого Завета. Он отделял жестокого бога Ветхого Завета от бога любви Нового Завета. Однако церковь отвергла этот взгляд, потому что творение было благим деянием, и бог Ветхого Завета неотделим от бога Нового Завета. Итак, теперь его целью было превратить день радости в день плача. Именно поэтому он ввел в обычай субботний пост.
Несмотря на свое противодействие ереси Марциона, церковь при этом сохранила его идею о посте и использовала ее, чтобы сделать субботу непривлекательной.
Это в корне противоречило учению иудаизма, где суббота выступала днем празднества. Фактически, пост в субботу являлся нарушением субботы. Таким образом, это был еще один способ отдалить христианство от иудаизма.
Превращение субботы в день поста было весьма эффективной стратегией. Особенно из-за того, что шестой день, пятница, был тоже днем поста для многих верующих. В течение одного поколения молодые христиане выросли с врожденным отвращением к субботе как мрачному дню поста и с противоположным взглядом на воскресенье, как на день веселья и торжества.
Именно Римская церковь стала первопроходцем в вопросах субботнего поста и воскресного веселья. В IV веке папа Сильвестр сказал, что подобное особенно хорошо делать вопреки иудеям.
Если каждое воскресенье должно соблюдаться христианами с радостью в воспоминании о воскресении, то каждая суббота должна быть символом погребения и должна рассматриваться как проклятие евреев.
Другими словами, обязательный для христиан пост в субботу символизировал презрение к евреям, а именно выражал действием проклятие, направленное против евреев. Этот дух был довольно широко распространен среди иерархов данной эпохи. Но даже эта конкретная антисубботняя стратегия была лишь частично успешной. Ей воспротивились выдающиеся церковные деятели. К примеру, Ипполит, епископ, живший в III веке, считал это большой ошибкой.
Даже и до сего дня некоторые повелевают поститься по субботам, чему Христос никогда не учил. Этим они оскверняют Евангелие Христово.
Существует повествование о том, что Августин, один из наиболее влиятельных отцов Римской церкви, встал на защиту членов церкви, игнорирующих субботний пост.
Некоторые постятся по субботам, другие нет. Некоторые ежедневно приобщаются к телу и крови Христа, другие только по определенным дням. В отношении этих и других повсеместно встречающихся обычаев человек свободен выбирать, покоряться им или нет. Для мудрого и серьезного христианина по этому поводу не существует более мудрого правила, чем покоряться той практике, которая преобладает в церкви, которую ему, возможно, суждено посещать. Ибо такая традиция, конечно, если она не противоречит вере или законам здоровой морали, должна восприниматься как маловажная.
Руководители Римской церкви в конце концов добились успеха в навязывании субботнего поста своим последователям в Западной церкви. Однако этого нельзя было сказать о Восточной церкви, где ощущалось сильное православное влияние. Восточное христианство противостояло этой идее, и их взгляды на субботу значительно отличались.
Субботний пост не имел никакого смысла для православных. Для них суббота была символом двух великих событий — завершения творения и завершения искупления. Таким образом, суббота являла собой двойной праздник, и ее невозможно было ассоциировать с постом и страданием.
Почва была подготовлена для борьбы, которая будет продолжаться многие столетия. Фактически разногласия относительно субботнего поста сыграют свою роль в растущем разногласии между римско-католической и восточно-православной церковью, которая будет продолжаться многие века. Но к этому мы еще вернемся в 6-й программе нашего цикла «День седьмой».